Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Сегодня здесь ведущая Алла Митрофанова.
Ведущая Александр Ананьев.
У Аллы Митрофановой глаза, что называется, на мокром месте, потому что те истории, которыми поделился с нами наш собеседник, они настолько трогают за душу и настолько глубоки, настолько настоящие, что мы не перестаем благодарить Бога за то, что вот эта беседа происходит сейчас, и она продолжается. Сегодня мы беседуем с преподавателем Екатеринодарской духовной семинарии, клириком храма иконы Божией Матери, целительница в столице Юга России, в Краснодаре, священником Вячеславом Клименко. Добрый вечер еще раз, отец Вячеслав.
Добрый вечер.
Мы вам очень благодарны за то, что вы вот при всей своей занятости и при всем своем графике востребованности нашли вот этот час, чтобы провести его с нами. И в продолжение разговора, который мы с Аллой Митрофановой предварительно разделили на три части, поскольку мы хотим сегодня написать такими широкими мазками портрет образцовой матери по урокам Пресвятой Богородицы, мы разделили его на три части. Это, собственно, доверие Богу, это самопожертвование, это терпение. Вот остановившись на доверии, я понимаю, что об одном доверии можно говорить с вами несколько часов. Я вспоминаю историю, которая случилась с моими хорошими знакомыми. Папа, мама и 4-летний сын Ванечка. Я очень люблю вспоминать эту историю. Они, отдыхая на Черном море, по-моему, решили прокатиться на какой-то моторной яхте. Вот, и вместе с сыном, а сыном был, только-только ходить, говорить научился. Вот, спустились на палубу этой яхты, и она завела вдруг мотор неожиданно, яхта заурчала, завибрировала, и этот Ванечка испугался и взлетел буквально на руки папе. А папа смеется, обнимает его, говорит: «Ванечка, ну чего ты пугаешься, чего ты боишься, зачем бояться, папа здесь, папа тебя любит». На что Ванечка, подняв на него свои ясно-синие глаза, произнес фразу, которую я забыть не смогу, наверное, никогда. Он сказал: «Не надо Ваню любить, Ваню надо держать крепко». Вы представляете, какая глубина мысли у этого малыша? И мне часто кажется, что в каких-то языках глаголы «любить» и «держать крепко» – это синонимы, потому что «любить» значит «держать крепко». И если мама любит своего сына, она его держит крепко. А вот если всмотреться в портрет Пресвятой Богородицы, становится понятно, что любить – это все-таки отпускать. И вот это вот очень важный момент. Я, опять же, вот я на днях буквально говорил по телефону с одной очень дорогой мне женщиной, которая жаловалась на свою дочь. Она говорила: «Она все делает не так. У них в семье какой-то ужасный бардак. Они же... Я говорю: «Послушай, ей 42 года. Это твоя дочь, ей 42 года. Отпусти! Но как? Они же... Как научиться отпускать, отец Вячеслав?»
Здесь вопрос... Знаете, это очень современный для психотерапии вопрос. Я люблю делить вопросы, ответы, термины на модные и немодные. И очень не люблю разные... употреблять термины «модные», потому что ты сразу выглядишь дилетантом в вопросе и каким-то вот просто человеком, который занимается популизмом и ничего более. Да? Поэтому здесь очень сложно все объяснить, избегая вот этих вот ставших популярными слов, идей, терминов и так далее. Я прекрасно понимаю теперь, почему в свое время церковь отказалась от разных символов, в том числе там, от всевидящего ока, ихтиса и так далее. Да? Потому что просто оказалась в такой ситуации, когда эти вещи стали слишком популярными, и по тебе начинают очень стереотипно мыслить только из-за того, что ты используешь вот эти популярные вещи. Так вот, отпустить. Здесь очень сложно, потому что каждому родителю, наверное, я убежден, что каждому родителю всегда кажется, что его ребенок еще маленький, еще неопытный и делает абсолютно все неправильно. мы, знаете, даже в Священном Писании даже мы же видим, как Богородица находит вместе с Иосифом Обручником Христа 12 лет, да, в храме. То есть мы тебя везде обыскались, а ты тут, видите ли, в храме перед мудрецами чему-то их учишь. Материнское сердце, пожалей, где твое послушание? Почему ты там к ноге к нашей не привязан? Куда ты делся? Или в другой момент на браке в Кане Галилейской, когда Богородица обращается ко Христу, да, и он говорит, ну, там, какое дело тебе и мне? Что имеют, что есть, то пусть и будет. Но она... Вот тут, видите, Богородица, смотрите, если мы перекладываем на наши с вами бытовые отношения, она понимает, доверяет и принимает, что Христос, будучи при этом ее сыном по плоти, не будем об этом забывать, что бы он ни сделал, она принимает любое его решение, которое не согласуется с ее мнением или с ее решением. И она говорит слугам: сделайте так, как он скажет. Да, и дальше мы уже встречаем вот это чудо в Кане Галилейской, превращение воды в вино. Здесь примерно то же самое. Уметь или примириться, или суметь принять то, что другой человек думает иначе. Другой человек может поступить по-другому, он видит мир по-другому, и он не обязан жить так, как хочется тебе. В семьях, причем в православных семьях, где религиозность очень гармоничная, где люди по-честному живут с Богом, наблюдается то, насколько богобоязненные, даже не так, я бы сказал, насколько боголюбивые вырастают дети. В семьях, где это все превращают в обрядоверие, дети вырастают, как правило, ожесточенные и негативно настроенные к церкви. Продемонстрирую один маленький пример из жизни знакомой мне семьи, моего преподавателя в семинарии, ныне заведующего кафедрой, на которой я преподаю, он как-то поделился такой историей. Говорит, вот готовим, ну, там с супругой общаемся, впереди Великий пост, и думаем, что же делать, какие продукты накупить, сколько их купить, как их хранить, какие примерно будем готовить блюда из этих продуктов. И все время вот пост, пост, пост. И дочка говорит, дочери 4 годика. И она спрашивает, папа, а что такое пост? Мы начинаем ей долго объяснять, что такое пост, как люди постятся, зачем этот пост нужен. То есть сразу становится понятно, что дочке специально с 3 лет никто этого не объяснял, хотя, скорее всего, там в 2 годика, в 3 годика она уже умела говорить, да, и уже можно было ей это сказать. Никто не заставлял ее насильно поститься. И вот в 4 годика она задает вопрос, что же такое пост. Родители ей долго и там для детского ума понятно объясняют, и тут она заявляет, я тоже хочу поститься. И родители спрашивают ее, а как ты будешь поститься? И представьте себе, ребенок в 4 годика о посте говорит родителям, я не буду смотреть мультики. Сильно. Вот и все. Очень сильно. Я поражен, как в этих семьях ко мне как-то привели девочку на исповедь. И родители все требуют ее поисповедовать. Девчонке, по-моему, 5 лет было. Я говорю, она маленькая. Не нужно, давайте вот до 7 дорастет, сделаем, там будет праздник первой исповеди, шоколадка, мороженое, причастие, торжество, детская площадка, все, вот подождите. Они, батюшка, ну хотя бы просто пообщайтесь с ним. Я думаю, ладно, там, хотят поисповедовать, задам простой вопрос. Я задаю, солнце, ты знаешь, что такое грех? Она говорит, да, батюшка, знаю. Я говорю, что такое грех, вот как ты его понимаешь? И ребеночек 5 лет, 6 лет, я могу ошибаться. Но девочка говорит, то есть это уже совсем из другой семьи, она говорит, грех – это когда я делаю что-то неправильное, из-за чего плохо мне и тем, кто рядом со мной. Вот кто вырастает в таких семьях. В семьях, где люди стремятся к Богу, в семьях, где люди не стремятся, знаете, за какой-то внешней мишурой. Вот эти внешние идеалы, внешне у нас этикетка хорошая, на этикетке у нас написано там, ну, я не знаю, все что угодно, да, этикетка красивая, а внутри тоталитаризм какой-то, и внутри просто жуткое обрядоверие. Значит, тебе там год исполнился, все, до причастия не вздумай есть, поститься 40 дней, значит, есть только пшенную кашу, там, и далее, и далее, и далее. Молиться обязательно по 2 часа утром и обязательно 2 часа вечером. И представьте, если ребенка с самого младенчества принуждать к этому, конечно же, он вырастет с полнейшим отвращением к этим всем вещам. Вот здесь вот способность материнского сердца доверить, в том числе ответственность какую-то ребенку, это очень важно. Я наблюдаю такую вещь, не знаю, супруга будет это слушать, нет, придется с ней потом общаться на эту тему, отвечать перед ней. Вот. А я наблюдаю иногда, как моя супруга общается с моим ребенком. Так говорю, как будто с ними не живу, да? В общем, как супруга общается с нашим сыном. Он что-то делает, у него сломалась игрушка. И он приносит там: «Мама, у меня сломалась игрушка». И она задает вопрос: «Сынок, а что ты сделал, чтобы ее починили?» Я пытался колесики вставить, там все. И она спрашивает: «Ты что?» Он: «Мама, не получилось». Она говорит: «Что ты еще можешь сделать?» «Точно, да, мама, у меня же есть голова, чтобы ей думать». И он, значит, уходит в свою комнату, приходит, говорит: «Мама, смотри, у меня получилось». Все. То есть вот такая вот вещь, а ребенку 4 годика, да, и вот это вот: «А что еще ты можешь сделать? А как ты думаешь? А как ты считаешь? А как тебе хотелось бы?» А, знаете, вот эта позиция родительская, материнская в том числе, я сейчас обращаю внимание, что она очень часто встречается в сознательно-религиозной среде. Когда люди приходят даже к священнику: «Батюшка, благословите мне там, грубо говоря, синий диван или красный купить», да? Ну, как ты думаешь? То есть нет такого, что благословить, его так сделал. Все, это вопрос только, наверное, монашеского послушания, отречения от своей воли. Все, дальше этот вопрос закончился. Или, хорошо, берем тогда священное писание во внимание. То есть если для родителей все эти аргументы не аргументы вовсе, как же так, он в свои 30 лет там жизни еще не нюхал, ничего не знает. Хорошо, открываем священное писание, самую первую книгу, книга «Бытие», момент, когда Адам называет жену женою, да, потому что, ну, это в древнееврейском языке однокоренные слова «иш» и «иша», муж и жена. И дальше бытописатель что пишет? Он говорит: «И потому сказано, оставит человек отца своего и матерь свою, прилепится к жене своей, и будут двое вплоть едину». То есть все, как бы у него своя семья. Здесь ответственность родителей закончилась. Воспитали своего ребенка, он создал свою семью. Обратиться за советом можно посоветовать, но вмешиваться в семью своего ребенка – это, наверное, самое последнее дело. Здесь вот тоже то, что мы с супругой имеем и за что мы благодарны нашим родителям, наверное, так это за понимание того, что в нашу семью нельзя вмешиваться. Они не лезут никогда ни с какими советами. Они никогда… Ни ее родители, я не слышал, чтобы ее родители про меня когда-либо сказали плохое слово, или мои родители о ней когда-либо сказали плохое слово. А мы, к слову говоря, вот с тех пор, как мама сказала: «Тебе надо жениться», да, мы встречались еще со школьных лет. Потом мы разъехались по разным городам в студенческие годы, мы там почти не виделись. Потом в середине обучения сделал ей предложение, и уже там, заканчивая обучение, мы только поженились. Да, еще какое-то время я не был священнослужителем, но вот в общей сложности мы там, по-моему, лишь бы она не слушала. Кажется, 7 лет мы в браке, честно. В 13-м году, кажется, мы поженились. Вот. И до этого еще 5 лет мы просто встречались. Но никогда, ни за время, которое мы просто общались, ни время после предложения вступить в брак, ни время с начала брака и до сегодняшнего дня, ни одного плохого слова ни о ком из нас и ни одного совета, как нужно поступать в том или ином случае. Ни единого совета. Понимаете, вот это я понимаю доверие родителей и в том числе взросление нас, способность нам выстраивать свою семью, выстраивать отношения. Я, к сожалению, очень часто наблюдаю, я все-таки как и приходской священник, и специалист в своей области, в которой я преподаю, очень часто имею отношение к бракоразводным делам и для себя извлек некий такой урок. Большинство разводов случаются в тех семьях, где дети, супруги, живут со своими родителями. В большинстве случаев в этих семьях случается развод. Вот для меня такая статистика сложилась. То есть невмешательство, вот принцип некого невмешательства. Болит материнское сердце, болит, что делать? Молиться. Все. Казалось бы, простые слова.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера. Семейный час» с невероятным собеседником, священником Вячеславом Клименко, преподавателем Екатеринодарской духовной семинарии, клириком храма иконы Божьей Матери, целительница в Краснодаре. Здесь Алла Митрофанова, я Александр Ананьев, и вы знаете, я верю в то, что не бывает универсальных рецептов и универсальных советов. Сколько людей и сколько священников или мудрых наставников, столько и может быть советов, их бесконечное множество. Но сейчас, как мне кажется, прозвучал универсальный совет. Тот редкий случай. Да. Причем я хотел было спросить, отец Вячеслав, а в каком возрасте можно? Да в любом. Вот ребенок только научился говорить, всегда можно. Не говорить ему: Ваня, иди делай уроки, или Ваня, иди занимайся хоккеем. Вы спросите: Ваня, а ты сам как думаешь? Вот этот вопрос, а ты сам как думаешь, при всей своей простоте, ведь он никогда мне не приходил в голову, отец Вячеслав. И то, что он сейчас прозвучал, для многих, и вот для меня в первую очередь, это открытие. Всегда спрашивайте своих детей, а как они сами думают?
Я думаю, что могу еще одним секретом поделиться, так как мы можем говорить об усопших, наверное, да? В общем, смотрите, вот этот универсальный совет невмешательства, во-первых, лично я его встречал в жизни владыки митрополита. Почему я о нем заговорил, да? То есть это же не мой совет как-то, да, из опыта моей жизни, но я его получил откуда-то. Я его нахожу в Священном Писании. А когда апостол Петр, видя Христа, апостолы плывут на лодке, да, и вот апостол Петр видит Христа, идущего по водам, он же не спрашивает: Господи, что мне делать? А Христос отвечает: делай так-то и так-то. Вот тебе, значит, свод правил и законов, инструкция, по которой ты должен быть апостолом. Нет, он по-другому говорит. Он говорит: ну, хочешь, иди. И апостол пошел. А за другой встречей, когда Христос спрашивает, за кого люди меня почитают, и апостолы говорят: ну, кто-то за пророка, кто-то там за святого, кто-то за великого учителя. А вы как считаете? То есть за кого почитаете вы меня? И есть Христос, Сын Бога Живого. Да? И последний момент – восстановление Петра в апостольстве. Ведь Христос не спрашивает, почему ты меня предал, как бы тебя наказать. Нет, он спрашивает просто: ты любишь меня? По-разному спрашивает, да, разные слова в греческом тексте используются, да, но тем не менее он просто спрашивает: Петр, ты любишь меня? Он говорит: да, Господи, люблю тебя. Все, паси моих овец. И этот принцип я встретил в жизни владыки митрополита, когда вставал вопрос передо мной, еще будучи студентом, но уже оканчивая семинарию, нас же распределяют по епархиям, из которых мы поступали. Я спросил у владыки, как мне поступить, потому что, там был сложный вопрос, у меня было несколько вариантов, то есть я, с одной стороны, должен был ехать с одним из епархиальных архиереев в его епархию, с другой стороны, моя жизнь сильно связана была с Краснодаром, и я хотел бы и в Краснодаре в том числе остаться, и в епархиальном управлении, я какое-то время помогал, был помощником у руководителя отдела. И, в общем, я пришел вроде бы за советом, как бы мне правильно поступить, и я произношу такую фразу: «Владыка, я сделаю, как вы благословите». И владыка мне отвечает: «А я не могу тебе ничего благословить. Ты потом всю жизнь меня за это будешь обвинять. Ты сам-то как хочешь». И все, и меня это ошеломило, понимаете? Вот мальчишка, да, перед таким человеком, все-таки владыка и председатель общецерковного суда, 33 года он возглавлял нашу кафедру. До этого он в Архангельске, в Мурманской области и в Коме возглавлял кафедру на протяжении, по-моему, 10 лет. И вот тут вот этому мальчишке вот такой ответ: а ты сам как хотел бы? И вот это невообразимо просто. И оно же реализуемо в жизни. Оно реализуемо. Мы видим, как в семьях это реализуют. Мы видим, как прихожане живут по этим принципам. Это есть. Просто для этого нужно немножко самому, наверное, поменяться. Самому понимать, что это вопрос ответственности личной в том числе.
Вот как раз об этом я хочу вас спросить. У нас, к сожалению, буквально 3 минуты остается до конца программы. Мы обозначили для себя как еще одну очень важную тему поговорить о терпении, опять же, да, на примере Пресвятой Богородицы. Ну, мы, женщины, знаем, у нас порог терпения не физического, а именно вот такого душевного, он очень высокий. То есть мы такое можем перенести и пережить, и примеров тому множество. Но ведь терпение требуется и в той ситуации, когда тебе важно соблюсти вот тот самый принцип невмешательства, о котором вы сказали, дать возможность свободы выбора своему ребенку. И тебя может скручивать при этом в бараний рог, потому что у тебя жизненный опыт за плечами, и ты понимаешь, что вот так точно не надо. Но если все время говорить ребенку как надо, когда ему 10 лет, 20, это может быть еще там как-то более-менее, когда ему 30 и 40, а ты все не можешь никак остановиться. Ну вот свяжи себя в узел, но дай ему возможность самому решение принять и, может быть, даже совершить ошибку, за которую потом он будет сам нести ответственность, и это будет его уже жизнь, его путь и его жизненный урок. Вот в этой ситуации, получается, тоже ведь важно проявить то самое терпение.
Очень важно. Это и терпение, и мудрость вместе. И мы можем множество примеров найти из жизни святых, из Священного Писания. Но из Священного Писания сразу на ум приходит притча о блудном сыне. Отец ведь не говорит: «Ах, ты там такой негодяй». Нет, он ждет. Он просто ждет. Он понимает, наверное, где-то в глубине сердца не просто понимает, что вот сын вернется, а надеется на то, что сын вернется, не зная, вернется он, не вернется, как он там. Да, он просто ждет. Вот это самое терпение. А еще один момент, такой тоже немаловажный, в этом терпении, в этом доверии своему ребенку, быстро хотел сказать, и почему-то за этим примером притчи все остальное потерялось. Ну, наверное, в этой притче, да, вот наилучшим образом все это и выражается, и весь этот принцип. А знаете, наверное, очень важно в терпении сама по себе любовь. Мне нравится, как говорил мой научный руководитель, профессор педагогики: мы терпим то, что нам не нравится. А вот когда мы любим, терпеть нам незачем. Вот и все. И про грех, ну, про ошибки. Да, мы же можем там с греческого слова «промах» перевести вот «грех». То есть страшен не грех, а то, что мы в нем не каемся. Очень важно дать возможность познать свою ошибку и исправиться. Все-таки такими людьми были апостол Петр, апостол Павел, да, которые допускали ошибки, но самое важное в этой ошибке то, что они исправились. И вот здесь, наверное, это важно.
Спасибо вам большое, отец Вячеслав. У нас, к огромному сожалению, секунды последние истекают. Мы благодарны вам, и мы понимаем, что этот разговор обязательно надо продолжить. Сегодня мы беседовали с преподавателем Екатеринодарской духовной семинарии, клириком храма иконы Божьей Матери, целительница в Краснодаре, священником Вячеславом Клименко. С праздником вас, отец Вячеслав. Спасибо вам большое.
Взаимно, с праздником.
С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Вернемся ровно через неделю. До новых встреч.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».